На детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Доброе утро, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, а также моя соведущая
Василиса Шантора.
И сегодня мы будем говорить о «Щелкунчике», о знаменитом балете Петра Ильича Чайковского, который так хорошо нам всем знаком и который появляется на театральных площадках города ближе к Новому году. Конечно, «Щелкунчик» пережил не одну постановку, и каждый хореограф вносил что-то новое. Василиса, вот скажи, пожалуйста, ты знаешь, когда появился этот балет?
В 1892 году.
Да, совершенно верно. Петру Ильичу Чайковскому заказал это директор императорских театров Иван Всеволожский. То есть это был заказной балет. Петр Ильич уже был известным композитором. Он прославился и «Лебединым озером», и «Спящей красавицей». Поэтому балет был заказан именно ему. И так хорошо нам всем знакомая и любимая музыка. Как ты думаешь, какое впечатление произвела на публику?
Конечно же, просто потрясающе, поскольку мы до сих пор пересматриваем эту сказку.
Ты знаешь что? Вот не совсем и так. Мнения были самые, что ни на есть, противоречивые. Некоторые критики просто буквально разгромили этот балет. Они сказали, что музыка слишком сложна, сюжет слишком прост, нет красивых мелодий. Ну, как тебе это нравится? Нет красивых мелодий.
Что за люди?
Это я тоже думаю. Чем они слышали? Как они слушали? Ведь эту потрясающую музыку, которую мы все знаем наизусть, и которой не перестаем восхищаться уже более 100 лет. Впрочем, хорошо, что все-таки у «Щелкунчика» оказалась длинная, счастливая театральная жизнь. И вот сегодня мы будем говорить еще об одной новой постановке, точнее, не совсем новой, а постановке, которую подредактировал Николай Цискоридзе. И сегодня у нас в гостях как раз представители театра балета имени Леонида Якобсона. Это педагог-репетитор Татьяна Бажитова. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро, здравствуйте.
А также солист Андрей Сорокин.
Доброе утро.
Ну, вот видите, кому как не вам знать о всех перипетиях театральных постановок этого балета. Интересно, вот когда решают возобновить балет, да, или отредактировать его, на что больше всего обращается внимание? Ну, вот была постановка Василия Вайнонина, да, а Николай Максимович Цискоридзе привнес что-то новое, да, и, конечно, хочется прежде всего узнать, что именно нового он привнес в этот балет.
На самом деле, такие устоявшиеся и знаменитые на весь мир балеты, как правило, многие хореографы, выдающиеся, пытаются сохранить и в какой-то степени даже, наоборот, обратиться в прошлое, чтобы мы не теряли то, что создавалось в те годы великими хореографами. И что будет нового в этой постановке — это работа над нюансами. Где должна пройти рука? Куда должен быть обращен взгляд? То есть это работа с нюансами. Хореографическое полотно в целом останется такой же. Это классический балет, он идет во многих странах мира, и идет он практически идентичный, но как раз разница между этими постановками в нюансах, которыми и занимается Николай Максимович.
Я, можно, немножко добавлю. Николай Максимович работал с Галиной Сергеевной Улановой, поскольку возобновлялся этот балет именно на Галину Сергеевну Уланову, и она непосредственно первый исполнитель при возобновлении, и, конечно, у Николая Максимовича прямо перед глазами, да, он настолько здорово показывает, объясняет эти нюансы и говорит, ну, посмотрите, ну, все эти нюансы, какая стопа у Галины Сергеевны, как на это все обращалось внимание. То есть вот эти все нюансы он нам рассказывает, передает, ну, это просто потрясающе. Поэтому, ну вот основная ценность — это вот эту ниточку. Она же как бы передается этой нить. Это мы не видим, да, такие невидимые нити. И вот я думаю, что это должны все почувствовать.
Вы уже сказали про музыку. Там действительно был достаточно сложный момент взаимодействия Петипа и Петра Чайковского, поскольку Петипа уже ставил «Спящую красавицу», и он Чайковскому давал практически дорожную карту, где сколько ему нужно тактов, какой выход. То есть полностью прописывал все, что должен сделать композитор. И это сработало. Но в постановке «Щелкунчика» Петр Чайковский сделал, наверное, немного слишком самостоятельную музыку, и балет еще находился на той стадии, когда не поднимались какие-то глубокие философские темы. Это как раз момент реформы, собственно, балета, когда балет стал ставиться и восприниматься как симфония по правилам постановки, что есть две философские темы, они должны столкнуться, у них есть развитие, что это не просто развлекательный дивертисмент, а это самостоятельный вид искусства. И, собственно, в балете вот эти щелкунчики, так и получилось, что музыка, которая, с одной стороны, должна вторить хореографии, которая должна, по крайней мере, как это было в «Спящей красавице», выполнять роль аккомпанемента, то в щелкунчике музыка получилась слишком самостоятельно, и она писалась в непростые для композитора годы, и поэтому, если убрать всем нам знакомую хореографию или какой-то визуальный ряд, который мы привыкли, да, что это канун Рождества, это Новый год, это счастье, улыбки, тепло, камин, глинтвейн, то если послушать музыку вне контекста, в ней может чувствоваться много какой-то печали. Она не настолько легкая, как кажется вместе с визуальным рядом. Поэтому я смею только предположить, что во время премьеры как раз, наверное, это и сыграло, что мы с вами воспринимаем музыку уже внутри существующего контекста. И поэтому мы, да, такая шикарная. Она действительно невероятно талантливая, невероятно красивая музыка, но тем не менее, возможно, они просто смотрели на нее по-другому. Вы правильно сказали, что, к счастью, спектакль живет. Это один из самых популярных, самых часто показываемых и в каждой стране мира буквально идет в канун Нового года щелкунчик. Но тем не менее, это, наверное, просто был такой этап для музыки Чайковского, который привел его через тернии к звездам. Вот некое объяснение, почему музыка могла показаться не такой великолепной, как мы ее воспринимаем сейчас.
Ну, это было мнение критиков. А что касается государя, императора, то Александр III с большим воодушевлением воспринял балет и долго благодарил, а Петр Ильич Чайковский после премьеры каждому солисту подарил по коробке конфет. И, кстати, вот с этого момента и появилась традиция введения юных исполнителей, юных солистов во взрослый балет. То есть наравне с взрослыми танцовщиками исполняли свои партии еще и юные артисты. И вот Мари было тогда 12 лет, а принцу 17 лет. Так что, вот, наверное, теперь Татьяне передадим слово, потому что именно она воспитывает, да, и репетирует.
Да, как раз об этом и хотела сказать, что для меня основное как бы счастье, что у нас в нашей труппе появится редакция именно с детьми, потому что для меня, вот как для педагога-репетитора и как для мамы детей, очень важно, когда нет на сцене обмана. То есть все равно взрослый, он, конечно, может передать, да, эмоции, которые возникают у тебя, когда тебе дарят подарок. У детей все немножко иначе происходит. Дети, они искренние. Вот именно вот этот вот вихрь эмоций, когда под елкой подарки, когда дети обмениваются впечатлениями. То есть для меня вот очень важно, что у нас будут дети выступать из Академии русского балета. Это такую внесет радость. Вот для меня так это просто вот подарок.
Татьяна, а расскажите тогда о главной солистке. Кто исполняет роль Марии?
А вы знаете, у нас несколько составов, конечно. Это тоже великое счастье, я считаю, для труппы, когда не один, не два исполнителя, а 4-5, может быть, даже больше. У нас Елена Чернова, партнер Елены, Андрей Сорокин находится с нами в студии. Анна Скворцова, Вероника Стерхова и Мария Репетива.
Ну, а принца-то...
Принц у нас Андрей, да. Андрей Сорокин, Кирилл Вычужанин, Слава. Слава Спильчевский.
Сергей Крылов.
То есть тоже 4 принца, да, получается? 4, да. Слава Богу, а то я думала, все на одного. Я видела Щелкунчика, как раз исполняла роль Марии, воспитанница Академии русского балета.
Валерия Беспалова.
И Мария в ее исполнении была чудесно сыграна, великолепно исполнена.
Ну, я тоже в 16 лет танцевала Марию. Конечно,
да,
мы
такое даже
в школе.
Было, да?
Конечно, мы в Академии, выпускники, как правило, если предполагается, что способны человек и пятерка, если у тебя по классике.
Андрей, а что самое сложное в этом балете для вашей партии, для роли принца? Какие-то моменты есть сложные, которые вы думаете, так, главное это пройти, а там уже все хорошо будет?
У принца нет сильной большой градации героя. Он изначально, да, там, солдатик, его любит Маша, он любит Машу. И в начале спектакля, и в конце. То есть у него нету сильного изменения в характере, там, какой-то жизненный статус или так далее, да, как это бывает
ну
во многих
да,
других.
Ну да, такой образ мечты.
Но для меня вот Щелкунчик — уникальный балет в том, что я когда начинал танцевать, я думаю, так, я солдат, я офицер, я должен быть более мужественный. Как говорят, что девочка должна быть как за каменной стеной. И немного ушел в холод, если можно так сказать. Но потом я понял, что я являюсь воображением Маши. Поэтому вряд ли она придумает себе молчаливого, строгого, ну там, холодного, но надежного. Нет, конечно, надежный, но в то же время он очень нежный, очень заботливый, чуткий, в какой-то степени веселый, наивный стороны, я не знаю, ищущие, поскольку они там в лесу, да, у них есть одажи, они потом следуют в Конфетербург.
Замок.
Тамок, ну да, Конфетенбург, было там такое, да, у Гофмана. Такая.
Вот, и я к тому, что вот уникальность этой постановки и этого спектакля в том, что не принц награждает себя характером, а Маша. И надо думать, каким хочет Маша тебя видеть. И для меня стало ясно, что вот я, наверное, должен быть более теплым, более нежным и чутким по отношению к Маше, чтобы она чувствовала себя в комфорте, что ее любят, что ее ценят, что ей восхищаются. Ну и для балета, мне кажется, это такой интересный инструмент, если так можно сказать, потому что во всех других спектаклях такого нету.
А и ты у Лены спрашивала, каким она тебя видит? Интересно.
Нет, я на самом деле не спрашивал. Кстати, можно, потому что это было, признаюсь честно, это было 10 лет назад. Но для меня это было, во-первых, откровение, что Игорь, в балете не встречается такое. Ну и зато это был как бы спасательный круг в том плане, что мне стало легче понять, каким я должен быть. Потому что юная девочка, мечтающая, у которой нету четкой границы между настоящим и фантазийным миром. И вот все, что она может представить, чем наградить принца, какими характеристиками, вот он такой должен быть. Вот как видит его юная девушка.
Конечно, это мечта любой юной леди.
Вот, и поэтому это не сложность. Вот для меня сложность была просто в плане выстраивания образа. Но вот за счет этого получилось.
Понятно. То есть нету таких чисто технических моментов, которые надо, выполнить, сделать?
Да, есть. Да, в каждом балете есть, на самом деле. У меня было 1000 раз, что после очередной партии, сложной партии, я думаю, все, дальше будет легче. Потому что тяжелей ничего не должно быть. Ни технически, ни физически. И ты понимаешь, что нет, каждая партия, она особенная. И ты даже исполняя одну партию, ты натренировался, всю координацию выучил, все сделаешь. Ты начинаешь учить новую партию, и надо практически все заново. То есть это и другой ритм, это и другая координация, другие мышцы, другая техника. И нельзя в какой-то момент, будучи артистом балета, так взять, и чтобы дальше было все легко. Нет, к сожалению, будет тяжело. И я поэтому, наверное, и не хочу говорить об этом, про какие-то сложности, потому что это не самое главное. И для артиста балета это не должно быть самое главное. Все равно самое главное — это, конечно, построение образа, как артист себя чувствует на сцене. 3 пируэта, 2 тура — это необходимо делать, но это не самоцель. И тем более для зрителей. Зритель хочет увидеть историю и эмоции, а не сухое выполнение каких-то сложных технических элементов. Поэтому надо смотреть на историю, на тот мир, ту вселенную, которую создают сценографы, композитор, хореограф, артисты, оркестр. То есть столько служб выполняют свою работу и творчески к ней подходят, чтобы создать целую вселенную. И если мы будем смотреть только, ну, он стопу не вытянул, он там на пируэте подскочил. Это неправильно.
Разрушит просто, да, восприятие, да, целого.
Поэтому я предлагаю просто и для артистов, чтобы это не было самой целью, и для зрителя. Ищите, наверное, что-то другое, что-то более эфемерное и ценное, чем техническое выполнение. Это мы просто обязаны делать. Но это не самое главное.
Ну вот как раз это то, что и отличает искусство от ремесла.
Андрей, для нас, для зрителей, все, что происходит на сцене, это некое волшебство и таинство. А можете ли приоткрыть завесу тайны и рассказать о случаях, когда что-то идет не так?
Да, с удовольствием. На самом деле, я, видимо, буду отвечать на вопросы некими историями. Балет так устроен, что есть много служб, которые, к сожалению, остаются за кулисами, и зритель не может их отблагодарить. Они не могут почувствовать ту радость, которую испытывает зритель, наслаждаясь картинкой, да, например. И в то же время балет показывает зрителю только то, что ему нужно видеть. И это хорошо. И на самом деле у меня есть история, уникальная история. Я знаю, что многие артисты балета пошли в балет исключительно потому, что они побывали на Щелкунчике и влюбились в балет, и обрели мечту стать балериной или танцовщиком, да, артистом балета. У меня немножко не так. У меня первый балет, который я помню, «Петрушка».
Стравинского, да?
Да, и я помню, что там какая-то ярмарка, так мне понравилось. И потом каким-то волеем случая судьбы или моих родителей я попал в балет и, помню, танцевал в Чиполлино «Картошку». Это, ну, народ. Потрясающий спектакль, один из любимых. И помню, что исполнитель партии Чиполлино не мог найти свой кирпич и по кулисам бегает с нецензурной бранью. Где мой кирпич? Где мой кирпич? И как только он пересекает линию кулисы, это совершенно другой человек. Вот он меняется прямо в миг. Но это так умеют опытные артисты. В начале своего пути нам нужно какое-то время настроиться, потом это происходит быстрее. Но тем не менее для меня это было неким таким сюрпризом. Я же видел другую картинку. Все спокойны, танцуют, наслаждаются танцами, все так происходит легко. Но когда я очутился по другую сторону оркестровой ямы, я понял, что нет, не все так легко. Бывают и срочные замены. Потерял кирпич, реквизит. Или, не знаю, травмировался, еще что-то. То есть зрителю этого не показывают, и это правильно. Но тем не менее, по ту сторону там жизнь кипит. И не всегда там супер радостно. Но я не пытаюсь увести в какую-то грусть. Нет, там хорошие есть. Там люди обнимаются, общаются, и потом выходят счастливые на сцену.
С найденным кирпичом.
С найденным кирпичом. Да, представляете, какая радость. Он нашел кирпич, который подарит тыковки. В какой-то степени, конечно, хотелось бы, чтобы многие службы, которые прикладывают свои усилия, вот в том числе педагоги-репетиторы, они с нами целыми днями репетируют, и тем не менее у зрителя нет возможности сказать «да». Спасибо вам за артиста, вы воспитали его, вы там передали ему свой опыт и так далее. Нет, педагоги-репетиторы, к сожалению, оказываются как раз по ту сторону, и, безусловно, они слышат аплодисменты, они понимают, артисты говорят слова благодарности. Но, наверное, можно сделать какой-то такой тур в неком смысле, чтобы зрители могли посмотреть, как работают службы, сказать слова благодарности или, наоборот, критику. В общем, чтобы зритель понимал, что те 2 часа, которые идет балет, это просто крупица из той огромной работы, которая проделана в момент подготовки к спектаклю.
Вершина айсберга, абсолютно, можно сказать.
Кстати, я знаю, что существует еще такой некий зеленый спектакль, да? Когда артисты специально смешат друг друга незаметно для зрителя.
Это не в нашем театре.
Вы это делаете или нет?
Вот Татьяна Михайловна правильно сказала, в нашем театре такого не было ни разу. Один раз было, я до этого работал в Екатеринбургском театре оперы и балета, и мы делали зеленый спектакль, но в хорошем смысле слова, все равно с уважением к зрителю, потому что на самом деле некоторые зрители знают, что будет зеленый спектакль, они, возможно, выбирают специально этот, но все равно все должно быть в рамках приличия и какой-то эстетической ценности. И у нас были небольшие, там, танцевала рыбчонка, если просто нарисовал пресс и вышел вместо ножа с пистолетом. Ну, хореографию не менял, качество спектакля не упало. Появились просто, ну, какие-то нюансы, которые не портят спектакль, не показывают неуважение к зрителю, но добавляют вот какую-то такую смешинку.
Я тоже один момент очень смешной вспомнила, и как раз он касается Щелкунчика. Это вот надо же, я тоже так, нет, такого не было. Я протанцевала в Мариинском театре 20 лет. У нас как раз был новогодний Щелкунчик. Я стояла в детях, и в конце там под елку подарки, и мы счастливо бежим. По-моему, были гастроли. Вечерний спектакль, уже в Санкт-Петербурге наступил Новый год, там все службы уже друг друга поздравляют, а мы на сцене. Мы, конечно же, на сцене. А все знали, что я всегда беру там дом, самые большие подарки, ну там какие-то яркие. Я как бы пытаюсь взять этот дом, а он не поднимается вообще. А подарков уже не осталось, и все быстро расходятся. У нас есть определенная музыка, на которую мы выходим. Я пытаюсь взять этот подарок, а его вообще не поднять.
То есть кто-то туда кирпичик подложил?
Не кирпич, а вот этот груз, который кладется на кулисы. Но я поняла, что подвох, я взяла маленький крошечный мешочек какой-то. И, по-моему, даже я слегка расстроенная ушла, и так меня приобняла мама с папой, и я так, ну, что делать? Вот, да, был такой момент.
Подруги подшутили, да?
Нет, это постановочная часть.
За взрослые.
В основном все подарки они повесили наверху, высоко на елку, и приходилось забираться и доставать подарки. И еще один был спектакль. Я вспомнила, и тоже Щелкунчик, но я не знаю, может быть, не стоит на радио.
Нет, расскажите, уж просим.
Мне будет интересно.
Да,
конечно.
Ну, просто очень хорошо помню, что Светлана Захарова танцевала Машу. Я стояла в китайском танце, ну, просто помню, да, как я сидела, как мы располагались. И наш солист, ведущий, я не буду называть фамилию, но там есть такая сцена, восточный танец, девушка-солистка, 4 солистки и музыканты. И вот ведущий солист, именитый, со всеми регалиями, выходит с дудочкой, садится на пол. И вот этот музыкант, который вторит движением балерины, он очень выразительно, и вообще никто не смотрел на солистку. Вообще никто. Все смотрели на этого музыканта, и просто был дикий восторг. Но я тоже помню, что шампанское, там уже фейерверки, уже все, поздравления, у нас идет большое адажио. И вот это было очень здорово. Это было в Лондоне.
Это аравийский танец.
Танец кофе?
Да.
На самом деле, не в каждой постановке есть такая привязка танца именно к сладости. Есть постановки, где действительно выходит исполняющий танец и дарят, допустим, чай, да, китайский. А где-то это просто показывают, ну, разные народы. И как раз я слушала лекцию, как это произошло. Изначально дивертисмент танцев разных народов, он должен был быть в первом акте. И это происходило таким образом, что детям дарят хлопушку, из которых выстреливаются разные костюмы народов мира, и они танцуют. Поэтому не в каждой постановке есть прямая связь между национальностью и сладостью, которую они дарят.
Интересная мысль.
Постановки с разной интерпретацией. Допустим, я танцевал, где у нас Снежная, даже зимняя, танцует принц и Маша. И Большой ПДД также принц и Маша. В Новосибирске я танцевал Красного Щелкунчика, это зимняя ПДД. И потом мы приходили, и перед нами танцевали уже другая пара солистов. Как бы они дарили нам свой танец. Даже такие, поэтому нету какой-то единой, абсолютно эталонной, я не знаю, версии. И есть просто разные интерпретации.
Понятно, то есть каждый постановщик решения все-таки вносит свои какие-то нюансы, да? Но вот у вас будет премьера в Большом драматическом театре, в БДТ, 3, 4, 5 декабря. Расскажите, каково это со всеми декорациями, костюмами перемещаться на новую для вас сцену, площадку?
Это как раз то, о чем я говорил. К счастью, мы не чувствуем большой сложности, потому что, как я уже говорил, есть службы, которые этим занимаются. Кто монтирует сцену, кто привозит костюмы, приводит их в порядок и так далее. То есть для артиста и для педагогов-репетиторов нет обременения с этим. И, видимо, я как-то призываю всех, кто нас слушает, понимать, что театр — это большая структура, это большое количество людей, которые остаются за кулисами. И вот, наверное, это моя попытка сказать слово благодарности. Для нас это не сложно, для артистов. Нам нужно просто знать, в какой театр приехать и приехать, грубо говоря.
Что для вас новое в БДТ? Покрытие пола? Это же тоже очень важно.
Всё своё.
Или глубина сцены? Что?
Ну вот именно театр БДТ нам знаком. Мы на нем много раз танцевали, и у нас была премьера «Пиковой дамы», и «Спящая красавица», мне кажется, и «Дон Кихот».
А покрытие само?
Своё.
Своё вы привозите, своё, да?
Ну, конечно, у нас линолеум, который наша компания закупает, мы его возим на гастроли. Мы крайне редко выступаем на том полу, который нам предоставляют.
И вот этот линолеум, он что, вот скручивается,
да, он скручивается
в
на
трубу,
каждый спектакль,
да, потом разворачивается, вот так,
да,
вот,
разного,
да,
цвета на определенный спектакль по декорациям. Mm-hmm. Это такой очень нюанс. Вы знаете, как вот туфли у балерины.
А во время спектакля меняются пуанты?
Да, могут во время. Да? Я вообще меняла перед фуэте туфли. Одевала абсолютно другой туфель, один, и как-то мне мой педагог Инна Борисовна Зубковская сказала: «Татьяна, ну что ты, такое ощущение, что ты как будто у тебя одна нога короче другой на шине». И действительно, как она заметила, тонко подметила, да, я переодела туфель, но бывает, нога все равно становится как бы более разгоряченной, и туфель принимает эту форму ноги, и ты как бы немножко ниже, ну, как подсел, да, на ноге. А тот, который новый, он более холодный, несмотря на то, что мы в туфли все время обязательно подуем горячим воздухом, все равно он немножко по-другому сидит. И поэтому...
Я видела, молотком разбивают даже.
Но сейчас,
да,
вот редко разбивают молотком.
Уже.
И поэтому вот это ощущение, когда ты делаешь, да, движение, ну, представьте, да, у тебя шпилька надета и чуть-чуть пониже, там 12 сантиметров и 10. То есть вот это ощущение... И педагог так тонко заметил, что говорит: «Почему ты такая неподтянутая, или что у тебя с бедрами происходит?» Я говорю: «Я просто туфель, ну, только на коду переодела, и уже другое шине совсем в Дон Кихоте». И я потом так не делала. То есть я переодевала, но старалась подобрать плюс-минус колодку вот эту. Вот. Поэтому нюансов очень много у балерин. Конечно, переодевают. Ну, за спектакль переодевают, между актами переодевают.
А какие костюмы будут использоваться в «Щелкунчике»? Они будут новыми или подреставрированными?
Нет, вот в тех спектаклях, которые сейчас пройдут 3, 4, 5 декабря, будут совершенно новые костюмы. Есть художница, которая создала эти костюмы. Это Татьяна Ногинова, прекрасный художник. Костюмы великолепны, очень яркие, очень красивые и совершенно не похожи на те, которых мы танцевали до этого. Поэтому костюмы будут совершенно новые.
Как насчет декораций? Тоже новые?
Декорации тоже абсолютно новые. Все сделано, все готово. Интрига, не буду рассказывать.
Хорошо, будем ждать.
«Щелкунчик» — это, безусловно, семейный спектакль, на который приходят взрослые вместе со своими детьми, бабушки с внуками и так далее. И для детей, наверное, не всегда очень просто смотреть на реакцию взрослых людей, поскольку они это еще не проживали, это незнакомый для них опыт, и это считать очень сложно.
Именно считать. Они же именно тонко чувствуют. Они не вникают, они либо верят, либо нет.
Да, и получается, что в «Щелкунчике», поскольку будут танцевать дети, им будет гораздо понятнее каждая их реакция. Они будут представлять себя на их месте. И мне кажется, это действительно большой подарок, как и для артистов, танцевать и взаимодействовать с детьми, с их энергией, с их воображением. Это абсолютно другое мышление. Не наше структурировано уже через опыт, а вот просто нету границ у детского мышления. И также для зрителей, для детей, которые будут находиться в зале, они смогут представить, что «О, да, у меня такая же елка дома стоит, а я сейчас приду, а вдруг там тоже король мышей» и так далее. То есть это до мурашек. Рассказываю, мурашки пошли. Я к тому, что я думаю, это будет прекрасный спектакль, прекрасный вечер как и для взрослых, так и для детей.
Да, действительно, балет погружает нас в эту сказку, которая уже много-много лет радует детей, взрослых, и целые семьи воспринимают ее как нечто волшебное. И каждый ребенок, конечно, погружается в этот сон и хочет его, наверное, досмотреть.
Ой, вы знаете, у меня как раз был такой случай. Любой момент в жизни, который приходится увидеть или услышать, он что-то тебе дает. Либо если он ничего не дает, значит, ты просто не понял, к чему он был. Надо все равно подумать, для чего. Вот. Ребенок очень сильно плакал в транспорте, и я так думаю, ну что ж такое, ну там обычно там пытаются конфетку дать, успокоить. А мама абсолютно спокойно спросила, ну что ж ты так плачешь? Девочка говорит, мам, ну невозможно, ну когда мы уже выходим? Что случилось, ты мне можешь объяснить? И девочка говорит, мам, ну я просто очень хочу сон досмотреть. Я так замерла, думаю, сон досмотреть. То есть ребенок верит, что она проснется, да, потом опять заново уснет и будет досматривать вчерашний сон. И она говорит, он был такой прекрасный сон, и я вообще очень люблю смотреть сны, и я хочу именно на этот сон досмотреть, побежали скорее спать. Я сразу почему-то ассоциировала с «Щелкунчиком», потому что, ну, я танцевала и маленькую Машу, и большую, и вот это вот состояние, когда ты танцуешь там в 9 лет маленькую Машу, и, конечно, для меня вот очень важно, что дети, которые, ну, придут на спектакль, и они же ведь должны поверить, что это приснился сон, и что мы смотрим, да, на этот сон, и какой он прекрасный. И вот мне бы очень хотелось, чтобы наша компания сейчас, создавая спектакль в редакции Николая Максимовича Тискаридзе, именно ощутила вот этот праздник, вот это волшебство, чтобы он запомнился, этот спектакль. И вот с этим ощущением дальше мы шли.
Ну, в таком случае мы вам желаем удачной премьеры, чтобы все прошло прекрасно, великолепно, чтобы никто не бегал и не искал кирпичи.
Пусть наоборот, пусть бегают, это жизнь, спектакль должен жить, пусть все идет как идет. Мне кажется, все это сможем выплеснуть и показать зрителю, и зритель тогда как раз найдет отклик своей душе, поскольку, возможно, он тоже это переживал.
Потому что каждый прекрасный спектакль оставляет и след в душе, и наполненность, и прекрасную память, и желание самому творить, что-то создавать, и смотреть на то, как это делают другие великолепные артисты и профессионалы. Желаем вам всем удачи, чтобы все склеилось, все срослось, все прошло
спасибо
хорошо,
спасибо,
чтобы все
приятно.
Дети получили свои подарки с ёлки.
Да, 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 это важно. Сколько дней до Нового года, я думаю, что у всех эти календари.
Да, чтобы никто с дудочкой не садился и не сбивал с танца.
Спасибо.
Да, будем
спасибо.
С нетерпением ждать вашей премьеры, которая пройдет 3, 4, 5 декабря в БДТ, в Большом драматическом театре. Театр балета Леонида Якобсона покажет нам еще одну прекрасную постановку. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Всего
спасибо.
Доброго.
А я напоминаю, что с нами сегодня были педагог-репетитор театра имени Леонида Якобсона Татьяна Бажитова и солист балета Андрей Сорокин. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну а передачу подготовили и провели
Василиса Шантора
и я, Марианна Никольская. Всем счастливо, до новых встреч.
Счастливо!